Она дает деньги на наркотик. Но, предположим, он все-таки донес эти деньги до своих кредиторов. Предположим, он рассчитался со всеми долгами, но зависимость-то у него осталась. И когда в следующий раз у него будет тяга, а это будет очень скоро, кому он пойдет занимать деньги? К тем же самым кредиторам, а они ему с радостью дадут в долг, потому что он уже возвращает долги. Вернее, его мама возвращает, но кредиторам-то все равно. И вот оказывается, что дав деньги, вроде бы на выздоровление, она дала их на продолжение употребления. Посмотрите, сколько таких простых примеров, в которых родственники поступают неправильно и приносят этим ущерб не только наркоману или алкоголику, но и себе самим. Представьте себе, сколько потом будет скандалов, обид, криков, слез, когда выяснится результат. Итак, созависимость – это грустная вещь. Необходимо еще сказать, что есть некая предрасположенность к созависимости. Так же, как есть предрасположенность к употреблению наркотика или алкоголя, генетическая предрасположенность. У некоторых людей есть слабое звено в их генетическом коде, отвечающее за то, что очень быстро формируется зависимость от алкоголя или наркотиков. Они как бы подвержены этому заболеванию. Вот такая же предрасположенность существует и у членов семей к созависимости, только уже не на генетическом уровне, а на уровне их собственной семьи, из которой они произошли. Если семья, в которой выросла мама или жена наркомана или алкоголика, была созависимой, то ребенок в этой семье выучился, что вот так нужно себя вести, если в семье есть близкий употребляющий наркотики или алкоголь. И этот способ вести себя без критики, без изменений переносится в следующую семью, которая создает уже эта жена или мама. Оказывается, есть некая предрасположенность к созависимости, которая обусловлена собственной историей. У нас с вами была беседа о ролях в семье, о том, как дети играют разные роли. Есть некоторая предрасположенность к созависимости, обусловленная несколькими факторами. Во-первых, очень интересно, из какой семьи пришла мама или жена. В какой-то семье она выросла, как там решались проблемы? Какова собственная история этой мамы или жены? Если вы вспомните нашу беседу о ролях, которые играют дети в зависимой семье, вы вспомните, там был такой герой, который решал за всю семью все проблемы, чтобы добиться любви семьи. Вот если маленьким героем была мама или жена, то когда в ее взрослой семье появился алкоголик или наркоман, она продолжает играть роль героя, вполне продолжая вести себя созависимым образом. Кроме того, парадоксальным образом иногда оказывается, что маме или жене нужен слабый, зависимый, больной муж или сын и не годится здоровый. Если вы скажете это ей прямо, скорее всего, она возмутится и не поверит вам. Но в самом деле мама знает хорошо, как вести себя с больным сыном, как управлять, пытаться управлять его жизнью, как брать власть в свои руки, как отвечать за все. Но она совершенно не готова к ситуации, когда сын сам отвечает за свою жизнь, когда он берет какие-то решения на себя, и она оказывается не нужна. Она получала удовлетворение в том, что она решала проблемы. Она была главная, у нее была власть. И кроме власти, у нее еще и было уважение к себе, построенное на том, что она управляет жизнью семьи. А если сын начинает выздоравливать и выходит из-под ее власти, она оказывается никому не нужной. Вот поэтому созависимые мамы и жены иногда консервируют ситуацию болезни, помогая ей развиваться вместо того, чтобы помогать человеку выздоравливать. Конечно, все это не осознается. Конечно, это очень трудно увидеть в себе. Именно поэтому хорошо бы общаться с людьми, у которых есть такие же проблемы. Может быть, в них вы увидите себя? Существуют такие группы, которые называются «Аланон» для родственников алкоголиков или наранон для родственников наркоманов, которые собирают таких людей, переживающих эту боль, трудность, трагедию иногда в своих семьях. У них есть определенный опыт, силы, накопленные в этом опыте, надежды, и они делятся этим опытом, силами и надеждами друг с другом. Если у вас в семье действительно есть серьезная проблема с алкоголизмом или наркоманией, я очень рекомендую вам обратиться к помощи этих групп. Узнать о существовании этих групп в Москве можно по телефону 127 3988. Это телефон нашего реабилитационного центра, и мы с удовольствием поможем вам, назвав соответствующие адреса и расписание работ. Но если вы живете в Подмосковье или в каком-то другом городе, как знать, может быть, и в вашем городе такие группы тоже существуют, позвоните нам, и мы попробуем вам помочь найти такую информацию. Ну вот давайте вернемся к созависимости. Итак, созависимый человек не живет, а существует для зависимого человека. Он говорит, что любит, но убивает своей любовью. Состояние так плохо, что алкоголик или наркоман как будто голоден, у него нет отношений в семье. И вместо того, чтобы получать ту пищу, которая была бы нужна его душе, он кормит свою болезнь этой созависимостью. И получается, что все страдают, все являются жертвой болезни. И сам алкоголик или наркоман, и вся его семья. Выздоровление от зависимости начинается поэтому танец выхода из этих созависимых отношений. Сначала потихонечку мама или жена начинают понимать, что они делают не так, и они перестают совершать очевидные ошибки. Как правило, люди учатся этому, к сожалению, на собственном опыте, но если они вовремя попали в группу помощи, Аланон или Наранон, многие ошибки можно не совершать и научиться на опыте других людей. Сначала мы просто пытаемся не делать зла. Потом мы понимаем, что для того, чтобы что-то изменить всерьез, начинать надо с себя. И тогда удивительным образом болезнь сына или мужа становится началом собственного духовного выздоровления всех членов семьи. Они понимают, что для того, чтобы изменилась среда вокруг алкоголика или наркомана, им придется поработать самим. Каков же путь их работы? Если они работают в программе «12 шагов», а по этой программе работают группы Наранон и Аланон, то им предстоит сделать несколько очень важных шагов для своего собственного духовного возрастания. Во-первых, мама или жена понимают удивительную вещь. Оказывается, они бессильны перед зависимостью своего близкого. Наркомана можно посадить даже на цепь в закрытой комнате. Но вы не сможете удержать его от употребления, потому что стоит вам открыть дверь, как он пойдет опять употреблять. Алкоголика можно лишить денег, но обязательно найдется кто-нибудь, кто предложит ему спиртное. Можно предпринимать титанические усилия для того, чтобы заставить наших близких не употреблять алкоголь или наркотики. Но в конечном счете эти усилия оказываются безуспешными, и наш близкий употребляет вновь и вновь. Мы не в силах не только прекратить его употребление, но и избавить его от тяжелых последствий этого употребления. Потому что, как я уже раньше говорила, если мы займемся этим бесполезным делом, то мы не только продлим болезнь нашего близкого, но мы и не позволим ему понять, насколько серьезна его болезнь сегодня, и значит, он не начнет выздоравливать. Получается, что мы бессильны перед его зависимостью и перед неуправляемостью его жизни. Но более того, мы бессильны перед многими своими состояниями. Мы бессильны не беспокоиться, когда мы стоим у окна в 3 часа ночи, а его все еще нет дома. Мы бессильны унять тревогу, когда мы видим, что болезнь нашего близкого развивается прогрессивно и уже видны тяжелые последствия этой болезни. Мы бессильны иногда перед собственным гневом, когда наш страх выплескивается наружу в виде гнева, и когда мы пытаемся во что бы то ни стало защитить себя и свой дом от этой несчастной болезни, почему-то адресуя эти упреки тоже жертве этой зависимости, самому наркоману или алкоголику. Мы понимаем, что мы поступаем неправильно, но что-то тащит нас. Это та же самая темная сила, которая взяла власть над алкоголиком или наркоманом. Это же темная сила накрывает собой всю семью. И она начинает управлять поступками всей семьи, так что люди бессильны перед ней. Наши православные слушатели, подумайте, что же удивительного в том, что мы бессильны перед бесом? По слову преподобного Серафима Саровского, каждый из них мог бы перевернуть землю, если бы Господь попустил это. Что же удивительного в том, что мы бессильны перед ним? Конечно, бессильны. Конечно, человек всегда был бессилен перед злом один, но вовсе не бессилен в союзе с Богом. Оказывается, в мире идет страшная борьба добра со злом. Зло, восстающее на добро, получает отпор добра. И эта битва происходит в наших сердцах, по слову Федора Михайловича Достоевского. Оказывается, родственнику необходимо признать не только свое бессилие перед ужасом зависимости в своей семье и своим собственным поведением, но еще и принять необходимость обратиться за помощью. Кому? К Богу, насколько мы можем принять Его сегодня нашей душой, насколько мы веруем в Него, чтобы просить Его укрепить нашу веру, чтобы просить Его о помощи там, где мы еще не знаем, что нам можно помочь, и чтобы просить, чтобы на нас исполнилась Его воля. Он гораздо более милосерден, чем мы. Он гораздо лучше знает, как нам нужно помочь и как нужно помочь нашим близким. Поэтому, может быть, нужно Господа просить не о том, чтобы Он избавил от этого запоя моего сына, а о том, чтобы Он привел его к выздоровлению духовному. А уж пути Господь знает сам. И принять эти пути такими, какими Господь даст. И просить тех же путей выздоровления для себя. И просить не просто унять обиду и гнев, но просить сохранить любовь к нашему близкому, потому что именно через любовь и возможно наше влияние на него. Именно если мы любим его, мы сможем ему помочь. Если же нет, если любовь закончилась, умерла, лучше отойти в сторону и освободить это место для других людей, которые, может быть, смогут ему помочь. Вот о сохранении любви, о укреплении веры, о путях исцеления наших душ, которые знает Господь, но, может быть, еще не знаем мы. Вот об этом надо просить Бога, просить Пресвятую Богородицу, просить о ходатайствах святых. Это все очень трудно, потому что веруем мы мало и плохо, потому что грехи наши не позволяют нам верить так чисто и уверенно, чтобы мы могли в полноте получать Господню благодать. Она ведь подается нам, да мы взять ее не можем. Эта благодать падает из наших рук, потому что наши руки полны другим. Они полны нашими собственными волениями, нашими планами, нашими недостатками характера, гордыней, обидой, злостью. Наши руки полны нашей собственной жизнью, нашими собственными рецептами в этой жизни. И благодать Господню, ей некуда прийти. Как будто наши руки наполнены уже чем-то. Господь пытается дать нам благодать, но она падает мимо. И вот задача в том, чтобы очистить наши руки, признать свое бессилие и постараться убрать все то, что мешает принять благодать Господню. А значит, это путь покаяния. Вот этим путем начинают идти не только сами наркоманы и алкоголики, но и их родственники. И оказывается, что этот путь бывает продуктивным. Именно в тот момент, когда человек признает свое бессилие и обращается за помощью, а Господь помогает, как мы хорошо знаем, очень часто через людей, а значит, мама или жена наркомана или алкоголика, или, кстати сказать, папа или брат, они обращаются к людям, к специалистам, к друзьям, к той поддержке, которая может быть в их жизни. Задача сначала помочь себе самому. Это странно, казалось бы. Это наркоман умирает, это алкоголик падает вниз, на самое дно. А я-то еще благополучно, а я-то еще работаю, а я же не бью, мне-то что помогать? Давайте сначала ему помогать. Так вот нет. Сначала помоги себе. И если мы этого не поймем, мы упремся в стену до тех пор, пока не поймем, что все-таки перемены должны начинаться с нас. Оказывается, что в семейной системе любой хочет любви и поддержки. И те искажения, которые внесла болезнь, не безопасность, не любовь, каждый за себя, каждый тянет одеяло на себя, потому что ему очень холодно. Это заставляет семью раскалываться. В семье вместо одного ядра образуется несколько ядер, и каждое ядро начинает работать на себя. В результате поддерживается болезнь. Начинать нужно с того, кто первый осознал: вот теперь мне нужна помощь. Если это мама или жена, то пусть выздоровление начинается с нее. И, может быть, наркоман получит гораздо лучшие условия в результате для своего собственного восстановления. С чего стоит начинать? Стоит сначала понять, где у нас в отношениях с сыном или мужем любовь и где созависимость. Где мы поддерживаем человека, а где мы поддерживаем его болезнь. Мы говорим «любим» и убиваем этой любовью. Мы пытаемся его спасти, а вместо этого помогаем продолжать употреблять. Если мы вновь и вновь будем, фигурально выражаясь, подстилать матрас под нашего алкоголика или наркомана, то их падение не будет им стоить ничего, они будут продолжать падать. Однажды нужно рискнуть и не подстелить матрас, и сказать четко: это не норма то, что происходит. Это ненормально. Разбирайся со своей проблемой сам. Ты должен 2000 рублей своим кредиторам? Но ведь их ты брал в долг. Вот ты с ними и разбирайся. Они обещают тебе переломать ноги? Я надеюсь, что они этого не сделают. Но я не могу дать тебе денег, потому что я не хочу помогать твоей зависимости развиваться. Я оставлю спать пьяного мужа в грязной одежде на полу в коридоре с единственной целью. Не потому, что я хочу, чтобы ему было плохо. Я хочу, чтобы он проснулся утром в грязной одежде на полу в коридоре. Я хочу, чтобы он увидел точно ту точку, к которой он пришел вчера ночью. А как же иначе он ее увидит, если я не позволю ему ее увидеть? Он должен увидеть правду. Это стоит очень большого мужества. Может быть, для меня эта ночь будет бессонная. Мне было бы гораздо легче спасти его от этой ситуации. Но правда требует другого. Мне придется скрепиться и показать ему, что происходит на самом деле. А вот когда ему будет плохо, когда наутро ему будет стыдно и страшно, я не буду злорадствовать и говорить: «Вот теперь тебе надо идти лечиться, ты все понял?» Нет, вместо этого я скажу: «Родной мой, мы с тобой вместе будем выздоравливать, потому что я знаю, что помощь нужна нам обоим. Ты не бойся, я все равно тебя люблю, я на твоей стороне. Во что бы то ни стало, я буду на твоей стороне, только если ты будешь идти вверх. Пусть даже у тебя не сразу будет получаться, но ты помни, что я в глубине вижу тебя настоящего. Я на стороне вот того самого настоящего. Я по-прежнему тебя люблю. Это очень важно. Иногда это нужно просто прямо сказать человеку, потому что он сомневается в этом. Он боится, что это уже не так». И когда все-таки зависимость будет показывать себя вновь и вновь в нашей семье, это будет похоже на то, что там живет какой-то чужой, странный, даже не человек, а существо. Не знаю, как слон в квартире. Слон не должен жить в квартире. Вот он сначала маленький, и все умиляются, а потом он растет, и все стараются обходить его вокруг. А потом он растет, и все стараются его не замечать. А потом он совсем вырос, и все ходят вокруг его ног и думают: может, это столбики какие-нибудь такие, архитектурные излишества в нашей семье вдруг появилось. И на самом деле должен появиться мужественный человек, который скажет: слон в квартире – это ненормально. Из нашей квартиры нужно убрать слона. И я первый, кто будет это делать. Оказывается, вещи нужно называть своими именами. Если этого не будет происходить, в семье будут жертвы и палачи. Вы знаете, вот та роль жертвы, в которой мы иногда себя чувствуем, когда обстоятельства наваливаются на нас, и нам кажется, что мы просто ужасно страдаем, и мы такие несчастные, и очень хочется пожалеть себя, мы чувствуем себя жертвой. Это всегда имеет оборотную сторону. Дело в том, что жертва всегда палач. Это такой перевертыш. Жертва в какой-то момент начинает мстить за то, что она жертва, и она становится палачом. Не обязательно для того, кто ее мучил до того, может быть, по отношению к кому-то третьему. Вам приходилось замечать за собой, после того, как вы вот так ужасно жалели себя и так тосковали о своей загубленной жизни, наверное, подворачивался под руку какой-нибудь безопасный объект, скажем, ваш собственный ребенок или ваше домашнее животное, или кто-нибудь из подчиненных на работе, и вы... Вот тут-то уже были палачом. Вы очень жестко, немилосердно обращались с этим человеком, припоминая ему все его грехи. Это так ужасно, правда? Но жертва всегда когда-нибудь бывает палачом. А потом опять бывает жертвой, а потом опять палачом. И удовольствие от роли жертвы всегда заменяется удовольствием от роли палача. Подумайте, хотите ли вы играть эти роли. Еще бывает роль пособника. Человека, который все время сглаживает последствия зависимости, который является таким матрасиком, чтобы человеку было все время не больно падать. Подумайте, хотите ли вы играть роль пособника или роль провокатора. Есть смутные, странные отношения, как будто под водой там какие-то странные рыбы плавают, и вот иногда хочется обострить их, сделать явными, как говорят иногда, выяснить отношения. И вот такой любитель выяснения отношений все время вытаскивает наверх обиды, злость, выводит человека на конфликт, а это ведь тоже способствует употреблению, потому что это является таким формальным поводом. Ах, вот как ко мне в семье относятся, но я пошел пить. Мне плохо в этой семье, говорит алкоголик. Подумайте, хотите ли вы играть такую роль? Как много чужих ролей мы играем в нашей созависимости. Как часто бывает так, что мы имеем либо очень жесткие границы в отношениях, не сметь подходить ко мне, не сметь чуть-чуть громче музыку включать в нашей квартире, не сметь садиться за стол в то время, как ты ничего не зарабатываешь, кричит такая мама или жена. Или границ вообще никаких нет. Вместо человека тряпочка такая лежит на полу, и любой может по ней пройтись. Это тоже свойство созависимости. Это тот же перевертыш, что жертва и палач. Есть правила созависимой семьи, болезненные правила, по которым живет семья алкоголика или наркомана. Не говори, не чувствуй и никому не верь. Семья пытается защитить алкоголика или наркомана и его болезнь этим. Не говори, не чувствуй и никому не верь. Эти правила позволяют консервировать ситуацию. А называется это «защитить человека». Чувства в такой семье не имеют ценности. Не называются словами, люди даже не знают, о чем говорят, когда. А что такое чувство? Они не знают даже обозначения чувств. Чувствам не доверяют, или они запрещены вообще. Это называется бабские дела, хныкать и прочее. Говорить о проблемах не разрешается. Мне и так трудно живется, говорит мама, а ты еще ко мне со своими проблемами пристаешь. Решай их сам. Это все говорится любым другим членам семьи. И напряжение все нарастает и нарастает. Семья ходит по порочному кругу, и если она решила выходить из созависимости, ей придется нарушить это правило. Ей придется начать говорить о своих проблемах открыто, внутри семьи и вне ее. Не боясь и не стесняясь этого, потому что болезнь нуждается в том, чтобы ее увидели, чтобы ее можно было лечить. Ей придется нарушить правило «не чувствуй». Ей придется увидеть свои тяжелые, болезненные чувства, но если она сможет их увидеть и пережить этот всплеск, то потом придут и другие чувства, и радость, и нежность, и доверие. Кстати, о доверии. Это ведь тоже правило созависимой семьи никому не верить. А вот здесь семье придется учиться доверять вновь. Оказывается, что людям придется учиться танцевать друг с другом. Они уже отвыкли от этого танца. Но в этом им надо учиться танцевать друг с другом, не наступая друг другу на ноги, ошибаясь, поправляясь, но научиться танцевать вместе на какой-то определенной дистанции, чтобы танец получался общим, чтобы семья жила единым целым. Кстати сказать, в нашей стране были приняты и даже так пропагандировались способы вести себя вот так болезненно. Скажем, «не говори» – это было правило в советские времена. Если вы помните, людей могли посадить за анекдот. Люди старались слишком много не говорить. Были даже плакатики такие, если вы помните. Женщина в красной косынке прижимает палец за губам, молчи, могут услышать враги. Вот людям внушалась мысль, что особенно много разговаривать о себе не стоит. А ты кто такой, чтобы о тебе так много говорили? Пусть о тебе кто-нибудь другой скажет. Это все неправильно. На самом деле люди имеют право говорить о том, что с ними происходит. Они должны чувствовать свою безопасность, чтобы говорить. Этой безопасности не было в нашей стране в те времена. Но мы можем, по крайней мере, сейчас создать эту безопасность в наших семьях и в контактах с нашими друзьями. В советские времена чувствовать полагалось только радость и единство. А вот если было не радостно, а грустно, то к этому должна была быть какая-то особая причина. И чувствами полагалось управлять. А просто говорить о чувствах считалось неприличным. Вот ответ на вопрос, что ты сейчас чувствуешь, трудно было услышать. Если бы я спросила лет 20 тому назад какого-нибудь своего пациента, что ты сейчас чувствуешь, он бы воззрелся на меня с недоумением. Вопрос неприличный был в те времена. Мы должны научиться чувствовать. В нашей стране эта культура утеряна, а она совершенно необходима для того, чтобы люди жили здоровым образом. Но я уж не говорю о вере. Вера в Бога, которая была расстреляна в советские времена. Почти все. К счастью, остались верующие люди, которые унесли на себе эту веру до наших дней. Как трудно было доверять друг другу. Как много было людей, которые могли донести. Нам придется научиться верить друг другу. В нашей стране нам придется выстраивать нашу здоровую жизнь, начиная с нашей семьи. И вот только тут человек попадает в процесс выздоровления, а не в круг. Когда он начинает заниматься собой, когда он признает свое бессилие, а обращается за помощью к Богу, в которого он верует, и принимает эту помощь, расчищая место в себе для нее. Хочется обратиться еще и к тем нашим слушателям, которые не могут назвать себя церковными и православными людьми еще, но с интересом слушают рассказы о православии. Эти люди могут называть себя даже неверующими. Давайте подумаем, а есть ли вообще неверующие люди? Я рискну сказать, что таких нет. Все люди верят во что-то. Может быть, в любовь. Может быть, в справедливость. Может быть, в светлое будущее. Может быть, в науку. Я думаю, что это тоже возможные кусочки правильной веры, потому что я верую в Бога, который и справедлив, и полон любви, и сам есть любовь, и который создал замечательные законы, по которым развивается наш мир, а значит и науку, которая изучает эти законы. И он создал человека по своему образу и подобию, значит, этот человек велик. Другой вопрос, что каждая из этих вер и в науку, и в светлое будущее, и в справедливость, и в добро, она ограничена тем, что нельзя верить только в справедливость. Нужно верить в справедливость Бога. Нельзя верить только в любовь. Она недостаточна. Она угасает в нашей бедной жизни. Но любовь, благословленная Богом, не угасает, а светится на протяжении всей жизни. Достаточно вспомнить венчанные браки. Множество других примеров того, как люди все-таки верят. Кстати, можно верить и в коммунизм, ведь, да? Вот множество разных вер, они как бы получают другой смысл, когда начинаешь смотреть на веру людей в перспективе божественного откровения. Но если люди этого не признают сейчас или просто не знают, в их вере все равно можно найти то, на что можно опереться любому православному человеку. Мы можем найти некое единство в наших верах. Человек, который верит в человеческую любовь, без сомнения, с ним можно говорить о свойствах любви, и мы будем почти одинаково понимать эти свойства, за исключением вечности. Это такое маленькое отступление. Итак, если вы не можете назвать себя верующим человеком, и вы не можете прийти в церковь и сказать: «Вот Бог, которого я верую, вы единого Бога Отца Вседержителя», и дальше символ веры, может быть, вы можете найти ту веру, которая сейчас есть в вашей душе, и начать с того, чтобы опереться на нее, и посмотрите, куда она вас приведет. Я уверена в том, что этот путь существует. Путь развития вашей веры. Так или иначе, опираясь на помощь извне, семья начинает получать поддержку, и постепенно она начинает раскрепощаться. Постепенно власть болезни, власть бесов над этой семьей ослабевает, и семья все больше и больше поднимает голову, получая эту поддержку извне. Что же происходит тогда с наркоманом или алкоголиком? Им уже не так удобно употреблять, как это было раньше. Выздоровление семьи вовсе не означает, что тут же начинает выздоравливать и сам наркоман или алкоголик. Но вокруг него изменяются условия. Ему становится не так уж удобно продолжать болеть, и шансы на его выздоровление повышаются. Во всяком случае, я могу сказать, вот такой мой профессиональный опыт. Очень многие мои пациенты, пожалуй, большинство их, пришли ко мне именно через семьи. Начиналось все с того, что ко мне приходила мама и говорила: «Мой сын наркоман, и я хочу ему помочь». Я предлагала проконсультировать сына, и сын отказывался. И тогда я предлагала маме начать выздоравливать самой. И какое-то время мама выздоравливала сама в терапевтических группах, в группах самопомощи. И после того, как прошел какой-то процесс в ней, однажды к нам приходил ее сын и говорил, что он хотел бы поговорить. С этого разговора начиналось его выздоровление. С первых консультаций он начинал видеть для себя путь выздоровления, исследовать ему. А начиналось, оказывается, все с мамы. Очень многие мои пациенты получали такую поддержку в семье. Более того, когда наркоман или алкоголик выздоравливает, ему же тоже требуется поддержка. И кто ему будет помогать, как не семья в первую очередь, а для этого семья должна сама выздоравливать. Святой Антоний Великий говорил, что наибольшая дерзость – требовать от другого человека того, что не исполняешь сам. Если вы хотите, чтобы ваш близкий выздоравливал, начните выздоравливать сами.
и тогда вы будете гораздо лучше его понимать, и у вас есть право предлагать этот путь ему. Итак, я хотела бы призвать семьи алкоголиков и наркоманов к тому, чтобы они занялись своим собственным выздоровлением. Выздоровлением от созависимости. Этот путь существует, это благодатный путь. И без сомнения он очень много принесет самой семье, которая вернется не просто в свое прежнее состояние, в котором она была до того, как человек заболел алкоголизмом или наркоманией, но возрастет гораздо выше и в конечном счете станет благодарна Богу или судьбе за то, что такое несчастье случилось в их жизни, которое преобразовало жизнь семьи в иной, более высокий духовный уровень.